Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин, Катя Некрича, микрофона. Всем доброе утро.
Всем привет. Итак.
И все.
И все, собственно.
Всем привет.
Всем привет. Можно идти работать. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о том, как работают тюрьмы в Норвегии.
Ого, да. Интересная тема.
Почему трассу Таврида называют дорогой смерти, и что можно сделать с печальной статистикой, которая приходит с этой трассы? И кто из российских музыкантов, вопреки запретам, гастролирует по Крыму? Об этом мы тоже поговорим.
Все получается очень интересно, конечно, любопытно. Казалось бы, где мы, а где тюрьмы в Норвегии? Но, в общем-то, мы, наверное, сегодня об этом узнаем. Мы напомним, что вы слушаете радио Крым Реалии. Нас можно слушать на 105.9 FM. И также сейчас, возможно, вы слышите нас на средних волнах. На 648 АМ. И еще можно сказать вам, дорогие наши, что вы можете нас смотреть в интернете. Facebook и YouTube страница Крым Реалии для вас открыты. Welcome, приходите, комментируйте. Но самое главное, самое любимое, мое лично, это когда вы нам звоните по номеру телефона абсолютно бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете поучаствовать в прямом эфире, задать вопросы экспертам, высказать свое мнение. Абсолютно вы свободны в этом. Есть еще номер телефона для жителей материала. Или если вдруг вы сейчас находитесь на материке, 044-490-31-18. А мы начинаем.
Новость. Гоу!
Ну, конечно же, мы начинаем и с новостей. Есть несколько новостей.
Да, приятные новости. Вообще, очень приятно узнавать хорошие новости с утра.
Это, кстати, не часто так удается, но у нас сегодня получилось. Что же за новость у тебя? Новости спорта?
Да, новости спорта.
Чувствую я, что новости спорта.
И они довольно-таки хороши. Украинская сборная по футболу 14 октября победила сборную Португалии в матче квалификационного раунда, сообщает Радио Свобода. Матч состоялся на НСК Олимпийский в Киеве. Завершился со счетом 2-1 в пользу украинской сборной. Два гола за украинскую национальную команду забили Роман Еремчук и Андрей Ярмоленко. За португальцев голом с пенальти отметился Криштиану Роналду.
По итогам матча сборная Украины получает право на участие в Евро-2012. Вот почему вчера соседи мои так...
Я аплодирую.
Так орали, просто кричали и радовались. Я-то спать пыталась, а соседи смотрели футбол и радовались. Но это очень круто. У меня еще свежие воспоминания с того периода, когда Евро-2012 проходило в Киеве, ну и в украинских городах. Киев, что там, Донецк,
да.
Харьков и... Какой же четвертый город?
Хотел бы сказать Симферополь, но нет.
Я просто везде там была. Киев, да нет, то ли что. Ну, в общем, уже везде была, и четвертый город
напомните
не помню.
Напомните нам.
Давайте конкурс. И футболка от Крым Реалии попадет к вам. Слушай, я забыла, потому что я как раз тогда ездила во все города. Это было очень круто. И, конечно же, Евро-20... мне кажется, ты знаешь, такое... Это для меня как Евровидение в спорте, вот если можно так сказать. То есть это, что я понимаю, благодаря тому, что оно проходило под носом. Вот, поэтому я немного... как бы оно так близко, само название даже Евро. Вот, поэтому, конечно... Конечно, поздравляем украинскую сборную с этой победой. Ну, дальше у нас есть еще новости.
Новости.
Новости уже не о победах спортивных, да, уже, к сожалению.
Ну, возможно, хотя... о других победах, я не знаю, если в этом какая-то победа. Итак, нетрезвый мужчина пришел в керченскую столовую с лекцией о правах и собакой.
Смотри, может быть, он был не совсем нетрезвый, смог дойти... И смог дойти с лекции.
Да, но в столовую почему-то. В субботу, около 17 часов вечера, в одну из керченских столовых Варшинцева пришел мужчина и со словами «Я право имею» поставил свою собаку на стол. Об этом в редакции Керчь ФМ рассказали очевидцы. Цитирую очевидцев. Сначала он никак не мог зайти в столовку. То телефон выпадал, то собака. Потом он зашел и с порога стал кричать, что я иду сюда с собакой, и ничего вы мне здесь не сделаете. Парни, которые сидели, ели, посмотрели на него, отвернулись и продолжили есть спокойно. Тогда заметно нетрезвый мужик сел на диван, сел на диван, и поставил своего пса на стол. Стал требовать меню. Подошла работник столовой и попросила его убрать собаку, но против хрупкой женщины этот мужчина выглядел угрожающе. Все же желудок взял свое, и с собакой под мышкой мужик пошел к кассе и громко заявил, что пиццу желает. Потом также громко вышел из столовой. Потом после него все сразу же вымыли с моющим средством. Вот как бы субботняя история, написали кирчане.
Слушай, ну, честно говоря, написано шикарно, конечно же, но это же Керчь-ФМ, поэтому...
Ну, это Керчь вообще.
Да, это Керчь, в принципе, да.
Керчь-ФМ освещает то, что происходит, вот что происходит.
И тут вопрос, действительно все так страшно, скажем так, было, да?
Мне кажется, в этой заметке, в этих рассказах очевидцев не хватает позиции собаки. Что думает собака вообще по всему этому поводу?
Против ее воли или нет, ее затащили в эту столовку. Что хотела
поставили
заказать она? Хотела ли она пиццу? Реально, да?
Желает ли она пиццу?
Желает ли она пиццу? Желаю. Ну, в общем-то, да, это, конечно, интересно. Ну, слушайте, ну, не буянил, по сути, человек, получается, судя из описания. Ну, не сильно буянил. Ну, немного как-то, да, заставил обратить на себя внимание, в общем-то. Немного. Теперь есть какие-то истории в СМИ, что можно рассказать, и можно поделиться этими историями с близкими, родными. Вот, в принципе же, ничего вроде как страшного не случилось. А я также отмечу, может быть, в Керчи этого не знают, но бывает такое явление в мире, как эти friendly, pets friendly кафе разные, да, и гостиницы, да, и прочее. Поэтому, в принципе, да, если все себя ведут хорошо и прочее, наверное, может быть, в Керчи надо уже эти pets friendly кафе делать, потому что очень много людей, причем, которые гуляют со своими собаками.
Непонятно для кого, для собак или для их владельцев.
Да, но тем не менее, может быть, вот такая надобность есть. Поэтому, кто там, ательеры, рассмотрите и такие варианты бизнеса в том числе.
Важные события.
Ательер и ресторатор. Вот. Мы же о ресторанах говорили. Еще новости, еще про Керчь, да?
Да, да. Нам пишут, что важнее новости, про собаку ничего нет. А может быть и нет. Откуда вы знаете? Итак, жители района завода Войково в Керчи задыхаются по вечерам. Непонятный запах жители района связывают с работой завода. Об этом они написали в редакцию Керчь-ФМ. Цитирую. Опубликуйте, если возможно, сил нет дальше терпеть. Живу в районе улицы Казакова. Хочу обратить внимание общественности на проблему, существующую много лет. Прямо сейчас в 10 часов вечера субботы, 10 октября, район завода Войково погружен в зловонное облако гари. Каждые выходные ближе к полуночи, а иногда, как сегодня, наглея от безнаказанности, прямо после захода солнца, завод имени Войково разжигает свою душегубку. Только под покровом ночи и только в выходные. Тысячи людей задыхаются в своих квартирах, закрытые окна не помогают, другого воздуха вокруг просто нет. При северо-восточном ветре дымом дышит почти весь город. Кто зарабатывает деньги, кто-то... астму или рак легких. Этот геноцид продолжается не первый год. Треть города, около 50 тысяч человек, делают вид, что ничего не происходит. Вот так.
Да, долгое обращение, которое написали в Керчь-ФМ. Местные, я так понимаю, что обращаются очень много в это конкретное СМИ, да, потому что понимают, что их какие-то обращения будут опубликованы. Но напомню, что это история от одного лица, одного человека и прочее. Если у вас есть еще подтверждение такой же информации, да, и что вы также негодуете по поводу работы этого завода, то вы можете, конечно же, писать во все СМИ и всем журналистам, которых только знаете.
Наша,
да,
аудитория, кстати, подсказала еще один город, в котором Евро-2012.
Да, кто угадал?
Львов.
Львов. Точно, спасибо вам. Как же вам, слушай, вылетело.
Тия Грин написал «Зеленый чай».
А, да, да, во Львове. И тогда, помню, еще под дождь такой попало, когда мы освещали,
ну,
все эти штуки.
Приз человеку,
да,
мы обещали.
Человек, пожалуйста, где вы находитесь? Мы вам готовы передать футболку. Скажите,
свяжитесь
только черную или белую. Вот на мне, кстати, белая футболка Крым Реалии Пола. У нас есть еще не Пола. Поэтому мы готовы, конечно же, напишите
мне. Футболку не дали, не заслужил, еще не могу показать.
Напишите мне в Фейсбуке.
А вы заслужили.
Серьезно, найдем способ, как вам передать, если вы в Крыму находитесь, или, может быть, вы на материк выезжаете, найдем. А там уж делайте с ней, что хотите. Хотите сжечь? Хотите?
Ну, как санкционный продукт,
хотите,
продукт
носите,
возможно, может постигнуть такого числа.
А может быть, кому-то как пижамку, знаешь, ну, ближе как бы...
Расскажите нам потом.
Да, расскажите. Серьезно, напишите меня, Катерина Некречи, найдите в Фейсбуке, и мы с вами найдемся и, в общем-то, отдадим вам эту футболочку. Вы достойны ее. Вот.
Да, переходим к следующему блоку информационному.
Новости.
Итак, о чем мы поговорим далее?
Обещали же, тюрьмы в Северной Европе.
Да, тюрьмы в Северной Европе.
Норвегия, Дания и Швеция. Там регулярно, эти страны регулярно попадают в список самых комфортных в мире. О содержании заключенных там ходят легенды. Проект «Радио Свобода. История из Европы» лично проинспектировал одно из таких заведений. Начали с кухни. На кухне тюрьмы Осло Каролина Халдвошен, главная. Так, а это женщина, Каролина Халдвошен, она там главная на кухне. И она шеф-повар, но меню здесь утверждают коллективно. На минуточку, давайте послушаем.
Я часто запитую в'язнів, що їм готували вдома мами чи бабусі. Може, вони хочуть це знову скуштувати. І ми готуємо сьогодні спагетті.
Спагетті з грибами?
Так, це буде веганська страва, без м'яса.
А що, серед ув'язнених багато веганів?
Ні, тільки один, але я маю думати про нього.
Вот теперь тут один веган, и все время едят с грибами, интересно. И без мяса или нет. Ну, в общем-то, вот один из вариантов меню.
Деталь, которая сразу бросается в глаза, сотрудники тюрьмы едят вместе с заключенными одни и те же блюда. К слову, журналистам удалось пообщаться с единственным веганом, ради которого и готовили обед, вот который готовили в то время, как туда попали журналисты. Заключенный Мартин Свенбин совершенно не употребляет продукты животного происхождения и рассказывает, из чего состоит его тюремный рацион.
Це веганський сир, він із сої. Це також веганський продукт, виглядає як м'ясо, але це не м'ясо. Я отримую все, що треба для мого раціону – овочі, горіхи, насіння.
Тобто ви кажете, що будете їсти, і для вас замовляють окрему їжу?
Так.
Интересно, да, потому что это очень показательно. Ну, понятно, что веганам им надо как-то заменять, в общем-то, им надо некие другие продукты, чтобы найти те компоненты, которые находятся в мясе, да, компенсировать их. Поэтому здесь такой подход. Но вот этот Мартин, он совершил ограбление. Сидит в тюрьме уже больше года. Убеждает, что изменился и не возьмется за старое. В Норвегии на повторное преступление идут 20-25% заключенных. Меньше всего в мире. Для сравнения, в Украине за решетку повторно попадают более 80% бывших арестантов. В России, по данным на 2017 год, рецидивистов, то есть попавших в тюрьму не впервые, было не менее 63%. Норвежцы же считают, тюрьма в середине – зеркало общества снаружи. Об этом рассказывает директор тюрьмы Эйвин Алнес.
В основі норвезької пенітенціарної системи лежить так званий принцип нормальності. Ми вважаємо, що позбавлення волі – це і є покарання. А от безпосереднє перебування у в'язниці має бути наближеним до звичайних умов. Ув'язнені мають такі самі права, як і неув'язнені. Право на навчання, право на медичну допомогу, право на працю і так далі.
Эйвин Алнес руководит тюрьмой и изолятором. Они находятся под одной крышей, по периметру высокий забор. Но в Норвегии есть открытые тюрьмы без заборов и колючей проволоки. Самое известное из них занимает весь остров Бастой. Формальное название – остров Свободы. Арестанты живут в коттеджах и свободно передвигаются по территории. Взамен на такую свободу у них есть обязанность – труд. Садоводство, животноводство, обработка дерева. Директор тюрьмы Осло Эйвин Алнес утверждает, что эффективность перевоспитания условной свободой доказано опытным путем.
Доведено. У відкритих тюрмах в'язні активніше беруть відповідальність за своє життя, аналізують минуле і планують майбутнє.
Ну вот, собственно, вы видите уже разницу, мне кажется, по цифрам, да. Но вот, например, если говорить об Эйвине, да, еще рассказать, то он на протяжении 9 лет работал в открытой тюрьме на Бастое. Некоторые идеи с предыдущего места работы реализуют уже в тюрьме Осло.
На Бастої я не встиг зробити пасіку, але дуже хотів. А тут зробив. Ми продаємо мед столичним ресторанам. Бджолярством у нас займаються 10 в'язнів. Вони пройшли спеціальні курси, знають усю технологію професійно.
Ну и вот по статистике 80% преступлений в Норвегии совершают безработные. Из-за этого при тюрьмах создают профессиональные курсы и рабочие места. Идея в том, чтобы, ну, чтобы, собственно, те навыки, которые здесь получили заключенные, да, чтобы они после освобождения смогли применить уже на воле.
Смогли как-то адаптироваться к новой жизни. Из 4000 норвежских заключенных треть иностранцы. Один из них, Иса, пообщался с журналистами. 10 лет назад он приехал из Чечни и попросил политического убежища. Сейчас ждет решение суда по очень серьезному обвинению – вооруженное нападение и ограбление. Вполне возможно, что часть срока у ИСы заменят на реабилитацию. Причина – наркозависимость. По стандартам норвежской пенитенциарной системы, каждый работник тюрьмы, вне зависимости от первого образования, должен закончить окончить тюремную академию. Учеба продолжается 2 года. Быть хорошим надсмотрщиком мало. Задача максимум — стать наставником для заключенного. Я после этой всей информации вспомнил фильм один, называется «Хочу в тюрьму». Есть такой российский фильм, когда Семен Лямкин, такой герой, он из-за того, что он оказался не нужен в России, у него закрыли завод, на котором он работал и так далее, он уехал в Нидерланды и сел там в тюрьму. Угу. Увидел по телевизору, как там содержатся люди, круто все, да, и поехал в Нидерланды, сел в тюрьму.
Ну да, конечно, на самом деле фраза одного из героев этого материала, да, которому вот озвучивали, который чьи цитаты мы давали, о том, что тюрьма внутри — это отражение общества снаружи, это, конечно, наверное, да. Знаешь, как говорят об университетах, о каких-то заведениях, тоже, чтобы понять, в общем-то, как относится здесь руководство к этому, там, например, к университету, зайдите в уборную. Вот как выглядят уборные, так и относятся там, к студентам, к школьникам, к работникам и прочее. Поэтому, конечно, да, ну, послушали, что примеры такие есть, это очень любопытно. Но, безусловно, мы не можем оставить вас без прогноза погоды, потому что иначе что же, как же, в общем-то, поступать
дальше?
Смысл вообще, да. Погода в Крыму, синоптики прогнозируют тепло без осадков. У тебя нет этого сценария с сайта, читаю.
Нет. И никто нам не пишет, как там погода в Севастополе.
Никто не пишет, да. Поэтому надо посмотреть обязательно, потому что на Крым Реалии постоянно это написано. Итак, значит, теплая погода без осадков, об этом говорит местный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность, также осадков не будет, и температура днем 23-25 градусов. В Севастополе малооблачно и температура 19-21 градус. На ЮБК переменная облачность, тоже осадков не будет, 21-23 градус тепла. А в Керчи переменная облачность. Ничем Керчь, получается, не отличается от всего Крыма. И плюс 22 градуса тепла, в общем-то, ожидает нас с вами сегодня в Крыму. Ну а дальше мы будем говорить
о трассе Таврида поговорим и о неутешительной статистике ДТП с летальным исходом, которая оттуда поступает. В чем проблема и можно ли с этим что-то сделать? Вот все это мы будем обсуждать.
Все это уже через несколько секунд, поэтому подключайтесь к нам, комментируйте трансляции в Фейсбуке и в Ютьюбе, и также не забывайте звонить. 8 800 10 06 926. Особенно если вы ездили по трассе Таврида, можете поделиться своими впечатлениями, как водители, как пассажиры, какие у вас ощущения, почему такие аварии происходят на этой трассе, и, собственно, вам комфортно ли по ней ездить. Поэтому звоните, делитесь своим мнением.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Итак, радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, принять участие в обсуждении, задать вопросы нашим экспертам. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что помимо трансляции в FM-диапазоне и AM-диапазоне, мы ведем наше вещание на сайте Крым Реалии, там можно нас послушать. Кроме того, трансляция не только в аудиорежиме, но и в видеорежиме ведется на наших страницах в Facebook и на YouTube. Там тоже можно посмотреть и послушать. А кроме того, оставить свои комментарии и задать интересующие вас вопросы. По мере возможности мы все читаем и конструктивные самые вопросы и мнения озвучиваем в нашем прямом эфире. О чем поговорим? Поговорим о трассе Таврида, откуда очень часто приходят сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с летальным исходом. Я зачитаю статистику последнего времени, да, того, что произошло только за октябрь. Итак, 12 октября произошло ДТП с участием 3 автомобилей, 1 человек погиб, 4 пострадавших. 5 октября в Белогорском районе столкнулись 3 автомобиля, 1 человек погиб. 4 октября в Белогорском районе ДТП с участием 5 автомобилей, 2 погибших, 5 пострадавших. 1 октября под Феодосией ДТП с участием 5 автомобилей, 3 человека погибли, 5 пострадавших. Вот такая статистика приходит с трассы Таврида. Позицию компании, которая строит, это компания ВАТ, мы зачитаем позже в нашем эфире, а сейчас мы приветствуем Илью Большедворова, активиста. Доброе утро, Илья.
Доброе утро.
Итак, расскажите о том, что, по вашему мнению, происходит на трассе Таврида, почему мы, ну, если не ежедневно, да, но каждую неделю мы видим новости о том, что кто-то там разбился и погиб.
Ну, во-первых, конечно, это все-таки напряженный трафик достаточно. Сейчас осень, он упал, но как бы он все равно идет. Но, во-вторых, это все-таки не трасса в готовом виде, да, и даже не первая ее очередь какая-то, не еще что-то. Это просто, на самом деле, строительная площадка на сегодняшний день. То есть люди едут, допустим, по дороге 4 полосы, потом резко дорога перекрыта, да, и оказывается, что они едут уже по встречной полосе. То есть ни разметки, никакой толком ничего нет. Постоянно движется какая-то строительная техника, движение по междугородней трассе ограничено скоростью 60 км в час. Люди такой скоростной режим многие не выдерживают, как бы, ну и, соответственно, мы имеем большое количество ДТП. То есть, ну, я считаю, что все-таки нельзя было таким образом запускать движение, необходимо было строить эту трассу все-таки полностью, как она должна быть по проекту, и какими-то малыми участками, соответственно, вводить в эксплуатацию. А то, что сегодня происходит, как бы это, ну, по-моему, это полная безответственность и жизни вот этих людей, которые там ежедневно гибнут, частично, в принципе, на совести строительной компании.
А почему так произошло? Почему, по вашему мнению, трассу запустили в эксплуатацию до того, как она была достроена? Вот даже те участки, да, которые запущены, понятно, что их еще будут достраивать. То есть там две полосы движения сейчас открыто, да, будет четыре.
Там планируется, да, финишный слой, то есть там много достаточно неровностей перед мостами особенно. Вообще, в принципе, качество покрытия, уклонность, все остальное, я считаю, что оно не соответствует нормам, как бы, ну, вроде как существует такая информация от пресс-секретаря строительной компании, что они будут делать какой-то финишный выравнивающий слой окончательный, еще что-то. То есть, ну, вот такая информация есть. А почему запустили? Ну, потому что перед выборами нужна была просто позитивная повестка, что вот трасса готова, открыто движение. Когда его открывали, я вам хочу сказать, она вообще, в принципе, по ночам под дождем достраивалась в некоторых местах, да, и совершенно не было готова к моменту, когда там заявили о том, что трасса уже открыта.
А почему не успевали сначала в срок, по вашему мнению? Что там произошло с этой трассой? Почему было такое отставание, которое пришлось потом догонять, да, вот таким образом, открывая недостроенный участок дороги?
Ну, по имеющейся информации, вовремя не была подготовлена, во-первых, проектная документация, а во-вторых, как бы затягивались выплаты. Ну и, как вот показывает у нас дальнейшие события, уже у нас вице-премьер Нахлубин, соответственно, понес ответственность за свою безалаберность частично, как бы, да, к строительству. И сегодня вот он, неизвестно, когда будет, правда, у него суд, следствие затягивается, он находится под стражей именно за то, что требовал откаты со строительства этой трассы, как вот, ну, нам сообщили средства массовой информации.
Есть ли сейчас способ безопасно проехать из Симферополя в Керчь? И существует ведь старая автодорога, которая проходит через Старый Крым.
Я вообще считаю, что нужно было повесить просто табличку, где вот съезд на трассу Таврида есть, что это, что там ведется строительство, что ограничена скорость 60 км в час, и, следовательно, как бы рекомендовать людям двигаться именно по старой трассе. Но, может быть, какую-то тяжелую вот грузовую технику перевести на трассу Таврида, так там, ну, она более пологая, да, и сейчас вот зимой, особенно в сезон, когда гололед начнется, как бы грузовики у нас будут на подъемах где-нибудь стоять. То есть, ну, может быть, грузовой транспорт перевести на трассу Таврида, чтобы разгрузить, ну, вот этот поток, а легковой бы ездил по старой трассе, как бы она в нормальном абсолютно состоянии на сегодняшний день и пригодна для движения гораздо больше, чем трасса Таврида, как ее называют сейчас вот это в первую очередь строительные площадки.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, крымский активист. Говорим мы о том, что происходит на трассе Таврида. И, к слову, об объездном пути, да, о старой дороге через старый Крым. На сайте Kerch.fm вышел материал, который озаглавлен вопросом, стоит ли ездить по Тавриде, когда через старый Крым дорога удобнее и красивее. Я его зачитаю. С момента открытия трассы Таврида она каждый день отличается в новостях авариями. На ней еженедельно там гибнут люди. Журналисты Kerch.fm отправились в Симферополь по старой трассе и убедились в том, что сейчас ехать через старый Крым безопаснее, так как там не ездят фуры, машины не выстраиваются в колонны и пробки, и нет неожиданных перекрытых участков из-за ремонта. Машины на самой трассе встречаются редко, за исключением участков дороги через населенные пункты, но там такое впечатление, что жители сел на такси ездят в булочную, пишет Kerch.fm. Тем более рекомендуем выбрать этот маршрут сейчас, осенью, так как ничто не заменит краски яркого осеннего крымского леса. И да, на трассе все тот же колорит из кафе у Наримана, торговца с цветами и яблоками, с орехами, со своих огородов. На Тавриде такого нет, пишет издание. Вот даже взгрустнулось немного при вспоминании о кафе Нариман. Продолжаем эфир. И с нами на связи Константин Крохмаль, глава Российской общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин, доброе утро. Итак, говорим мы о происходящем на трассе Таврида. По вашему мнению, стоило запускать ли ее в эксплуатацию в то время, когда эта трасса, по сути, еще далека от готовности? ВАД заявляет о том, что она готова на 75%.
Дело в том, что первая ремарка там... У вас люди советуют, вот эксперты какие-то там, активисты и так далее. Там они вообще сами по старой трассе-то проезжали. Вообще разговор не о том, что там живописность и так далее. Красиво, конечно, красиво. В Крыму везде красиво. Но здесь в первый момент это безопасность. Поэтому люди, когда говорят, что давайте пользоваться там одной трассой, другой, они все сейчас, дороги, которые сейчас делаются в Крыме, в Крыму, они все плохие. А по поводу того, что вот вы говорите, конечно, это не... только российская. Вот с 2014 года вдруг все стало хреново, как говорится. Все дороги, аварийность и так далее. И до этого люди умирали, и до этого эту дорогу называли еще с советских времен дорога смерти, которая не освещена, две полосы нет, обочины и так далее. Поэтому здесь надо разбираться. Первый момент, то что это третья грандиозная стройка сродни египетских пирамид. Первый это Крымский мост, второй это Симферопольская аэропорт, и вот третья стройка грандиозная, это вот эта трасса Таврида. У меня здесь несколько нюансов, но я сразу же скажу, чтобы потом никаких-то нюансов не было. Я считаю, что строительство Тавриды и ее так называемая реставрация, расширение абсолютно неправильной политики, которая была здесь. Это специфика не только крымская, российская, молдавская и так далее. Надо смотреть, вот как римляне делали, потому что трассу Тавриду еще прокладывали римляне. Надо делать просто рядом или расширять ее до 6-8 полос, делать крымский автобан и называть его Таврида-2. Тогда это было бы оправдано, и оправданы те финансовые средства, которые выделяет бюджет Российской Федерации на строительство вот этого грандиозной трассы. Главная проблема, почему эта трасса смерти называется. Это первый момент, это то, что, к сожалению, процентов 80-90 смертей это выезд на встречную полосу. А как там не выехать, когда две полосы всего-навсего, нет никакой разметки и так далее. Это главный бич. И самое главное то, что вот эти вот отдыхающие, местные жители и так далее, которые приезжают отдохнуть в Крым, они остаются, не доезжают до отеля, остаются на обочине где-то в мертвом состоянии или в покалеченном. И второй главный момент, это специфика, наверное, крымских дорог и вообще всех южных дорог, то что на трассе Таврида вообще нет обочины. Это просто настолько удивительная вещь, которая меня поразила, когда я несколько раз проезжал по этой трассе. И, как говорится, хай ему грец, хиба ж так можно, коли захотим Микола, пить и до витру. А сейчас я перейду на нормальный, понятный язык, если кто не понял. Я скажу по-русски то, что если вы захотели вдруг на многокилометровой трассе отойти и исправить нужду, у вас не получится это сделать, потому что там нет обочины. И вот это главная проблема тоже на третьем месте по поводу того, что почему бьются люди. Здесь не только пойти до ветра, здесь спустило колесо, закончился бензин, кстати. Я всем, кто выезжает на трассу, советую заправить полный бак и не рассчитывать то, что там где-то найдете заправку и так далее. Сейчас пока этого ничего нет, это проблема. Запастись водой, друзья мои, водичку обычно возьмите, печенюшки возьмите, бутербродик, сэндвичи и так далее. Потому что сейчас это трасса поле. И самый главный момент, то что, кстати, навигатор и Google, он не показывает эту трассу в своих навигаторах. Меня это очень удивило, потому что это, наверное, санкции, потому что Америка и Google, наверное, не признают это все, и лучше пользоваться другими
системами. Возможно, не обновляется просто информация по Крыму этих сервисов.
Ну да, абсолютно точно. И здесь момент такой, то что я называю трассу Таврида, это трасса опасных поворотов. Почему-то вот эти вот повороты, на которых делают обгон товарищи, они попадают в ДТП. И здесь настолько неграмотно сделана именно организация движения. Разметка временная, которая постоянно, каждые там, грубо говоря, 2-3 недели ее обновляют. Она постоянно стирается. Справа полосы нет. Все выезжают на встречные, все торопятся. Скорость там 120 летят. И чуть ли... Вот сейчас в данную секунду бьются люди. Вот вы понимаете, вот мы сейчас разговариваем, уже на трассе несколько аварий случилось. Они случаются постоянно мелкие, периодически с крупными жертвами и так далее. Все это из-за безалаберности людей. Потом там появился светофор, я не знаю, убрали его, не убрали, когда это самое, поворачиваешь, там этот светофор какой-то раз. Естественно, когда ее сделают, то я не буду. То есть там огромные. Потом самый главный момент – указатели. Ведь британцы сказали, британские ученые, которых я всегда ставлю пример, они сказали, то, что яркая разметка и яркие указатели на трассе, они сокращают количество ДТП сразу же на 30-35%. То есть ничего не надо сделать. Сделайте нормальные яркие указатели и разметку. Да, дорога ремонтируется. Да, сейчас многие говорят, что это стройка, там стройка века и так далее. Все прекрасно понимаю. Она когда-то будет действительно хорошей трассой. Но на момент этот сделайте это, потому что, например, в Москве, когда расширяли дороги в прошлом году, у меня было много интервью, здесь расширяли дороги, делали новую трассу, там как будто вот только сейчас начались этими изменениями. И главная проблема была, почему бились люди, то что когда ремонтируют дорогу, расширяют мосты и так далее, не ставили никакую разметку. Едешь ночью, бах, у тебя перед тобой этот самый отбойник, и ты влетел в него там и так далее. Вот это главный момент, то что делайте разметку. За это отвечают конкретные люди. Если этот человек не поставил разметку на трассе Таврида, его нужно просто, ну, я не знаю, покатать, наверное, где-нибудь по балаклаве на поводке какой-то, с тем, чтобы у него пятую точку отбило. А лучше просто уволить его с работы. И вот эти вот все нюансы, которые способствуют тому, что вот сейчас мы разговариваем, и многие разговаривают. И вот вы не думайте, что только вот Крым Реалии сейчас мы говорим по поводу этой проблемы. Эта проблема, она забита все соцсетями. И самое главное, друзья, вот кто меня сейчас слышит, все, передайте по цыганской почте, кто вы там на украинской мове балакаете, кто угодно. Ребята, есть определенная структура, как это все делать. Не надо писать в соцсетях, не надо вот этот пар свой выпускать между собой. Есть государственные организации, например, Крымские дороги, есть структуры там крымские и так далее. Пишите туда свои предложения. Пишите туда информацию. То, что вот вы увидели, какие-то проблемы и так далее. Пишите туда, потому что сейчас бумажная система работает нормально. Если уж не сделают, то, по крайней мере, чиновник этот окажется, если не на нарах, то просто где-нибудь в парке на лавочке будет семечки грызть. Потому что надо что-то делать. Потому что активность общественности, она почему-то недооценивается. А я считаю, что нужно общественности не просто между собой тарахтеть где-то в углу там за кружкой или чая, а нужно все это делать. Поэтому в любом случае это нужно делать. И самый главный момент, не торопитесь вы к смерти, друзья, потому что я уверен, что сейчас вот кто слушает радио, едет по Тавриде, например, от Керчи до столицы, до Симферополя, там нет ни булочек, ни ничего, ни заправок там, как говорится. Если видишь, какой-то тебя этот самый обгоняет и так далее. Ребят, вы просто как-то сами будьте организованы. Вы понимаете, что 2 года это дорога смерти. Это кладбище на колесах. Понимаете? Это кладбище. И от этого никуда не уйдешь. Потому что людей поменять нельзя. Статус можно поменять. Можно поменять название страны и так далее. юрисдикцию страны и так далее. Но людей поменять нельзя. Вот это вот село, которое оно у нас всех сидит с Сергиевских времен, оно никуда не делось. На каком бы языке вы ни говорили, все равно нужно думать не только о себе, о том, чтобы быстрее доехать, но и о безопасности окружающихся.
Вот я бы хотел еще уточнить такой момент. Вы говорите о том, что нужно обращаться к чиновникам различным, но у меня, слава богу, опыт участия в ДТП небольшой, но если я правильно понимаю, то инспектор автоинспекции, да, когда он оформляет ДТП, если причиной ДТП стало несовершенство дороги или отсутствие разметки, то это указывается в протоколах и потом соответствующие меры реагируют принимаются. Стоит ли на это надеяться, что как-то автоинспекторы попытаются решить этот вопрос или привлечь виновных?
Вы знаете, гениальный. У вас просто гениальнейший вопрос, который, если бы решился, он просто сделал бы Россию, Украину, Беларусь, все пространство СНГ, я не беру Европу, именно нас, сделал бы более цивилизованным и безопасным. Абсолютно правильно. Вот формально трасса существует. А кто ее хозяин, кому предъяву сказать, извините за мой французский, некому. И вот эта ситуация, она действительно, мне кажется, это такая российская специфика, когда и общая, совковская, что хозяина нет. Вот все есть, а кто хозяин, мы не знаем. И здесь огромное количество вот таких ДТП, например, на российских дорогах, там где-то в области и так далее. Вот случилась там яма. А кому сказать нельзя? То есть найти того хозяина дороги, который делает именно на кого объявить, нельзя. И для этого нужны сотрудники ГИБДД, потому что нужно обязательно, когда случается ДТП, зафиксировать всем, чтобы он указывает в оформлении ДТП, он указывает именно место какое-то, фиксирует и так далее, и ГИБДД выясняет, кто владелец. И вот нужно сделать так, чтобы конкретно владелец, конкретно человек, вот ты там, Иванов Иван Иванович или там Стеценко Петр Петрович, вот ты, тварь поганая, должен отвечать за эту дорогу, не прятаться за своим большим огромным столом и считая под столом взятки, скотина, а ты должен просто понимать, что сидишь ты в своем теплом кабинете где-нибудь там с видом на Коктебельскую гору, где Лермонтов читал стихи, там и первые аэропланы летали туда, в сторону Симферополя. Сидишь там спокойненько, виноград кушаешь, а ты владелец трассы. И вот вы, уважаемый ведущий, например, попали в ДТП. И вот к нему приходят люди в белых халатах, так хочется сказать, в погонах, приходят его, и он оказывается в тюрьме. Вот этот вот вопрос надо решать. И все это надо делать строго по закону. Потому что ответственности никакой нет. Вот вы попали, и вы один на один с этой ямой становитесь. Вот вам зафиксировали то, что есть. И дальше уже вам никаких действий не говорят. То есть вы сами начинаете быть адвокатом, юристом, начинаете нанимать специалистов, которые будут там деньги эти делать. Несколько месяцев потыркались, вам выписали компенсацию, там, например, 20 тысяч рублей, а вы потратили 50 или 70 тысяч рублей. То есть вам это невыгодно. Поэтому многие проблемы вот эти идут на плевок, как говорится. Я плюну, да хрен с ней, выплюнул. Ладно, потерял я там сейчас колесо сделаю там за 2500 рублей, все, хрен с ним, не буду связываться. И вот вы правильно абсолютно говорите, нужен обязательно конкретный человек. Я выступаю уже многие годы, что надо вводить персональную ответственность на все, начиная от чиновника, заканчивая той мелкой сошкой, которая чистит дороги, метет, метелка и так далее. Каждый должен отвечать. И пока каждый будет отвечать, и если каждый будет отвечать, тогда жизнь станет на случай, потому что будет ясно, кого спросить. А сейчас, как говорится, спросить не с кого. Вот едет он ночью, туман, нет отбойника, разметку не сделали, знак не повесили и так далее. Он врезается какой-то там бедолага, там, вместо того, чтобы отдыхать, где-то кушать, я не знаю, что там в Крыму кушать, я мясо не ем, к сожалению.
Шурпу можно.
Ну, там, виноград, например. Да. Ну, и все, он оказывается на кладбище, например. Кому предъявлять? Вот дорога, вот ремонт и что. А за ремонтом кто-то стоит. Есть же чиновники, которые это делают. Есть регламент абсолютно, есть закон. И вот когда это будет действовать, тогда будет ясно, кого взять за шкирку, мордой в эту яму окунуть, эту тварь поганую, и которая будет сидеть за решеткой, будет платить лично компенсацию. Вот эти вот вещи нужно решить.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Константин Крохмаль, глава Российской общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Эмоциональный достаточно комментарий. Ну, что сказать. В такой теме, когда существует дорога, с которой поступает такая печальная статистика по ДТП со смертельным исходом, возможно, эмоциональность это и имеет место. Я в продолжении эфира, у нас еще один спикер ожидает включения, но буквально минутку я потрачу на то, чтобы озвучить позицию Григория Назарова, пресс-секретаря ВАТ, это компания, которая строит Тавриду, он написал большой пост в Facebook, где возмущается тем, что Тавриду называют дорогой смерти, приводит статистику общую по Крыму, на основании которой делает вывод, что все не так однозначно. И вот конкретная цитата уже по Тавриде. Основная причина аварий на Тавриде связана с грубым нарушением скоростного режима и правил дорожного движения. Люди, выезжающие на новое дорожное полотно, забывают о том, что едут по строительной площадке, где еще продолжаются работы. До конца следующего года действует ограничение скоростного режима в 60 километров. Обгоны через сплошную, большие грузы на встречке, выезд на Тавриду со второстепенной дороги без учета требований знаков приоритета. Это картина, которую часто можно видеть на открытом участке. Сейчас ситуация начинает выравниваться благодаря работе ГИБДД, увеличившей число мобильных групп от Керчи до Симферополя. Еще одним дисциплинирующим фактором служит рост количества камер на трассе. Конец цитаты. Напомню, что цитировал я Григория Назарова, пресс-секретаря ВАТ, компании, которая строит, собственно, эту трассу Таврида. Трассу Таврида, которую в Крыму пользователи соцсетей, пользователи этой трассы называют дорогой смерти. Вот некоторые издания уже, например, как Керчь-ФМ, предлагают даже пользоваться старой дорогой, которая идет через Старый Крым в целях безопасности. Продолжаем эфир. С нами на связи Владимир Шульмейстер, первый заместитель министра инфраструктуры Украины, бывший первый заместитель министра инфраструктуры Украины. Владимир, доброе утро. Сначала хотелось бы узнать ваше мнение относительно сдачи в эксплуатации трассы в Крыму, которая не была готова. И вот ее пресс-секретарь вот в своих публикациях сам пишет о том, что фактически это работающая стройплощадка, по которой ездят автомобили.
Ну, это проблема не только Крыма, а и других регионов Украины. Именно что трассы сдаются в эксплуатацию, по ним запускается поток до того, как трассы оборудуются необходимыми средствами безопасности, разметкой, отбойниками и так далее. В Украине работает уже 2 года дорожный фонд, и 5% этого дорожного фонда, а в этом году, в следующем это будет порядка, ну если в долларах, то это 3 миллиарда долларов, из них 5% будет идти на средства безопасности. Известно, что причина смертности на дорогах, аварийности, их, ну я вижу такие три большие группы. Первое это состояние дорожного полотна, куда входит, собственно, и вот эти предметы безопасности, разметка, светофоры, переходы. Второе – это само транспортное средство. А третье – это колоссальная часть, самая большая, на мой взгляд, это культура вождения, то, что сидит за рулем, собственно. И здесь непаханное поле по работе над тем, чтобы культура вождения улучшилась. Так вот, возвращаясь к первой части этих средств безопасности, вот, к сожалению, пока они не установлены, водители поехали по отремонтированному полотну, и, естественно, скорость завышенная, контроля нет, и скорость является одним из основных, кстати, одной из основных причин аварийности на дорогах и смертности, и отсюда, собственно, проблемы и проистекают.
И еще один вопрос, наверное, от наших слушателей, потому что в комментариях люди спрашивают, за что же на материковой части Украины, вот мы обсуждаем трассу Таврида в Крыму, мол, а на материковой части Украины не строится новых дорог. Вот что можно об этом сказать? Вы же владеете ситуацией.
Конечно, дороги строятся, ремонтируются. Сейчас в нескольких местах строятся крупные магистрали. Это и между Николаевым и Кропивницким, это и достраивается трасса между Киевом и Харьковом за деньги Мирового банка. Планируется строительство, уже проектируется полным ходом трасса между южными регионами Украины и Западом. И, ну, Сейчас акцент делается, и это меня очень радует, на цементно-бетонных дорогах, которые значительно дольше стоят. Срок эксплуатации, если асфальта 5-7 лет, а в случае, если эксплуатируется неправильно, так можно его каждый год ремонтировать. А по цементно-бетонным дорогам срок эксплуатации 25 лет. И я надеюсь, что количество цементно-бетонных дорог в Украине значительно возрастет.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Шульмейстер, бывший первый заместитель министра инфраструктуры Украины. Прошедшие полчаса мы обсуждали, что происходит на трассе Таврида, почему оттуда еженедельно приходят новости об очередном ДТП со смертельным исходом. Каковы причины этого, как этого можно избежать и что с этим всем делать? Вы услышали мнение наших экспертов, которые в некоторых моментах даже озвучили, да, что конкретно делать, если вы не хотите мириться с текущим положением вещей. Кому писать, кому звонить и кто за это должен отвечать. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только на радиоволне, на FM и AM частотах, но также мы ведем трансляцию на сайте Крым Реалии, где вы можете не только посмотреть, послушать прямой эфир, но и найти там же записи всех наших предыдущих радиопрограмм. И также мы транслируем наши эфиры и в видеоформате на YouTube и Facebook. Там же под трансляциями можно принять участие в обсуждении нашей программы. Можете писать свои комментарии, задавать вопросы и так далее. Самые конструктивные мы обязательно озвучим. Ну и, конечно же, самый простой и самый надежный способ принять участие в нашем эфире – это позвонить. Напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму, и для тех, кто слышит нас на материковой части Украины – 044 490 31 18.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Всем привет. Вот включилась музыка, я такая... В общем, не заметили мы, музыка включилась, микрофоны включились, мы уже в эфире. И это радио Крым Реалии. Да, очень незаметно подкрался эфир, но, тем не менее, нас ожидает еще интересная рубрика, о которой мы должны поговорить обязательно. В общем-то, мы должны поговорить немного и о шоу-бизнесе, если можно назвать таким громким, красивым словом то, о чем мы будем говорить дальше.
Эта осень в Крыму насыщена концертами российских музыкальных исполнителей. В сентябре прошел тур с концертами российского артиста Валерия Леонтьева. Знаешь такого?
Конечно. Ну, слушай, наше, по-моему, детство, у кого-то молодость, у кого-то юность, все пропитано этим. Вот, поэтому, ну, кто не смотрел эти все какие-то там шоу утренние и прочее, да?
Да, Леонтьев выступил в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте и Керчи. Давайте послушаем фрагмент из его выступления в Ялте 10 сентября.
Закрытие каждого сезона у вас. Закрытие.
Вот, а мы тоже к вам возвращаемся днем и ночью,
я бы
между
Амара
прочим.
Кукарена послушал.
Ну, слушай, а как это в сентябре, можно сказать, с открытием сезона вас?
Ну, перепутал человек. Ну, видишь, гастрольный график по Крыму у него плотный был.
Да,
видимо, запарился.
Наверное, запарился. Но не только Леонтьев приезжал. Слушай, этим песням, кажется, лет по 100. Знаешь, реально, ты их слушаешь и понимаешь, что они
всю жизнь
с молоком матери, как будто бы. Ну да, это, конечно, феерично. Но еще артисты, которые мы тоже знаем давно. Хочешь, не хочешь, но ты слышал эти песни. 11 сентября в Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе выступил известный российский артист эстрады, режиссер и юморист Ефим Шифрин. Запомнился сентябрь концертами также Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Давайте послушаем, как в Ялте встречали Ирину Аллегрову и как проходил ее концерт. Я только не услышала Ирину Аллегрову.
Я 6 лет свои вернулся. Что?
Ну, слушай, люди знают слова наизусть и поют, и артисты даже петь, в принципе, напрягать особо в этот момент голосовые связки не надо, потому что публика поет.
Где мои 6 лет? Хочется воскликнуть в такие моменты. Октябрь и сентябрь также будет насыщен концертами в Крыму. На сайте kassa24.ru можно купить билет на концерт Дианы Арбениной. Это ночные снайперы, да, с программой к 25-летию группы. В ноябре в Крым приедет с концертом Кристина Арбакайте, группа «Пикник» и известный композитор Горан Брегович. Как говорится в афише, цитата, «Накануне Дня народного единства маэстро Горан Брегович впервые выступит в Симферополе».
В Симферополе он выступит впервые, а выступал-то он уже в Севастополе в 2015 году. Тогда он вот что сказал относительно того, не боится ли отмены концертов в Европе после гастролей в Крыму.
Горан, скажите, вы не боитесь, что из-за вашего концерта в Крыму у вас могут потом, ну, не знаю, срываться концерты в Европе?
Да мне все равно. Во всяком случае, мы на Балканах всегда чувствуем величие, которое исходит с Востока, от России. Мне кажется, Запад всегда испытывал небольшую паранойю по этому поводу. Надеюсь, она пройдет, и они изобретут какие-нибудь лекарства от этого.
Ну, кстати говоря, тогда же, после всех этих заявлений, после выступления в аннексированном Крыму, на материковой Украине были отменены все концерты Горана Бреговича. И, собственно, еще, если говорить о том, что ожидается на полуострове, вот в декабре будет, 7 декабря в Севастополе состоится концерт в честь юбилея группы Чиш и Ко из афиши. Дальше объявление. Что будет на юбилейном концерте? Вечные хиты, сюрпризы и безграничное счастье. Вот такая вот музыка, такая вечная молодость ждет каждого зрителя, пришедшего 7 декабря в ДКР, простите, Дворец культуры Рыбаков.
Мне на ум приходит другая их песня «Такие дела». Да, «Такие дела». Чиж едет в Крым.
Ну, а у нас есть какой-то фрагмент из «Чижов». Давай послушаем.
Я вот процитирую все-таки эту песню, которая мне пришла в голову.
Давай, можешь даже напеть.
А времена менялись и изменились в конец. Мы вышли наверх, мы разбрелись кто куда. И стали делать деньги вчерашний бунтарь и вчерашний певец. В его уютной квартире есть газ, телефон и вода.
Да. Есть, да. Ну вот мы должны напомнить, иностранные артисты и другие деятели культуры, которые, в общем-то, ну они нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированной России Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, ну имеется в виду через, то есть авиасообщение, это уже...
Ну да, а некоторые...
Керченский мост, это тоже получается как бы нарушение, да, украинского законодательства. Но некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или в Искусство, высказавшимся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине. Такое тоже есть. И, в общем-то, украинский МИД обнародовал ранее сообщение, обращение, в котором предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.
Да, некоторые российские исполнители даже делают вот такой финт ушами, да, они сначала выступают в Киеве, а потом едут к Киселеву на джаз-фестиваль.
А его. Кто? Кто так делал?
Биллис Бенд, по-моему.
Ага, то есть, а как он ехал, интересно, через админ границу?
Самолетом, наверное, летели.
Все-таки самолетом.
Конечно.
Ну, слушай, тут в комментариях пишут, Георгий Прохоров пишет, Катя, вашу зависть видно даже через эфир.
Можете зарядить банку с водой. Это и зависть. Мы ничего против не имеем.
Зависть, я боюсь спросить относительно того, что такие крутые концерты, на которые, типа, я не попала, или вот...
Ну, не попала ты на Лепса, Кать. Ну, вот...
Да, это, конечно, меня грызет. Знаешь, что для меня главное? Что я попала на концерт своей любимой группы Spice Girls. Вот это для меня победа 2019 года. Вот это вот, понимаете, если бы вы попали, Георгий Прохоров, на концерт Spice Girls, а я не попала, вот тогда бы меня зависть распирала. А так уж извините. Но мы должны поговорить, что происходит.
У меня была кассета Spice Girls когда-то даже.
Ты слушал ее?
Ну, вот эту кассету, да.
Вот. Потому что мы с тобой одного поколения. Это суперлегендарная группа. Вот они просто в 2019 году, у них был тур по Великобритании, правда. Да, не выезжали они там куда-то еще в Европу или в США, но, тем не менее, тур был. Но мы должны еще успеть рассказать о том, что происходит на материковой Украине. Дело в том, что в центре внимания там последнего месяца оказался украинский артист Олег Винник, тот, который именно волчица, да, поет про волчицу. В соцсетях популярного певца раскритиковали за публичное высказывание о Крыме и за участие во флешмобе «Всем мир» вместе с российскими артистами, которые поддержали аннексию полуострова. В российском проекте «Всем мир» российские и иностранные артисты призывают перестать воевать. Правда, четкого адресата нет. Давайте послушаем.
Знаю про вірну любов, лісове озерце, плаче нічної пори, одиноке серце. Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали родовиці. І я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити. А не відбирати життя один одного. Усім мир. Всім мир.
Усім мир і всім мир. Перевел, как бы. Угу. Вдруг хто не понял. Ну да, но видео это, которое вот было «Всем мир», да, это не, там не только был Олег Винник, там, значит, были российские звезды, сторонники президента России Владимира Путина, к проекту присоединились Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сусо Павлиашвили, мне даже не произносят, просто я забыла уже всех этих людей, Нонна Гришаева, Валерия, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие, вот Дмитрий Маликов в детстве любила, и другие российские звезды, а также французская легендарная певица Мирей Матье. И, собственно, вот,
ну, вот
такая компания.
Участие Валерии в этой компании как минимум интересно, потому что мы помним, что она стала хедлайнером концерта в честь аннексии российской Крыма.
Да, ну то есть тут многие из этих артистов, они действительно, получается, поддерживали. В такой вот непростой компании был Олег Винник. Но в пресс-службе Винника отметили, что участие артиста было направлено в поддержку международного проекта к Международному дню мира, и участие в акции никак не противоречит жизненной позиции певца. Однако на этом история не закончилась. Из-за участия в этом проекте Винник попал в базу миротворца, вызвал критику в сети, и Олег Винник дал пресс-конференцию относительно скандала вокруг его участия в этом российском проекте, и пришлось говорить Виннику и про Крым. Давайте послушаем.
Хіба важливо, що винник скаже, чий Крим, і що потрібно робити? Не винник вирішує.
Мені здається, що я маю сьогодні вигрібати в своє лице за всі вчинки, ті, які були скоєні раніше.
Це дуже просте запитання. Територією якої країни вважає Крим Олег Винник?
Я українець, я громадянин України. І якщо ви хочете почути від Винника, я знаю, що від Винника хочуть чути. Всього-навсього хочу чути два слова. Я, повторюсь, я українець, я громадянин України, і Крим мій.
И очень важная деталь, за что, собственно, Олег Винник получил, да, за то, что он сказал, что ни один украинский солдат не погиб за Крым.
Угу.
Это не так. Это 100% неправда. И за это потом еще Олег Винник извинялся.
Ну, значит, не глубоко настолько в теме, но также он не понимает, почему нельзя, например, выступать украинским артистам в Крыму, а вот отдыхать гражданам Украины на территории Крыма можно. Далее цитата. Все говорят, что Крым наш, но если туда поедет наш украинский артист и выступит для наших граждан, он кем будет? Предателем? Если мы кричим, что Крым наш, то почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть, но я не имею права туда поехать и выступить. Это же Крым, где живут наши люди, они же не оккупанты. Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем права, высказался Винник.
Гуманитарной миссии никто Олегу Виннику не запрещал. Я думаю, что он, как любой гражданин Украины, может проехать через КПВВ.
А тут вопрос, знает ли его в Крыму, на самом
и
деле, да? Потому
концерт,
что Винник как раз взлетел. Винник как раз взлетел после аннексии Крыма. И вопрос, на самом деле, в Крыму реально вот слушает ли Винника? Ну, правда, то есть это.
Слушаете
тоже
ли вы Олега Винника? Можете написать нам в комментариях.
Напишите, правда, насколько он популярен, потому что на материке, да, он популярен, он там с концертами ездит, прочее-прочее. А действительно, знают ли его так в Крыму, чтобы он смог собрать зал, если это не бесплатный концерт? Потому что на бесплатный концерт, наверное, почти кто угодно может собрать зал. А вот если это платный прям концерт... Ну, и, кстати, нужно отметить, что известный украинский продюсер Александр Ягольник считает, что эта акция, вот, значит, и участие в ней Винника, это происки ФСБ, по его мнению, спецслужбы прощупывают аудиторию, ну, я так понимаю, он об этой акции «Всем мир», в общем-то, и, собственно, собственно, такие вот новости у нас есть в том числе. Поэтому, дорогие, напишите нам, сообщите, слушают ли Винника в Крыму, это во-первых.
Слушаете ли вы Винника?
Слушаете ли вы Винника? Какая ваша любимая песня, если слушаете? Это тоже очень важно знать. Ну и, конечно же, можете комментировать нам, и как вы думаете, должны ли украинские артисты приезжать в Крым, и жители других регионов Украины должны ли приезжать с туристической миссией на полуостров в том числе, учитывая все то, что, о чем мы говорим в наших эфирах постоянно, этот весь контекст. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин, Катя Некречь. Это программа «Доброе утро, Крым». Услышимся.